этим санкиртаном, мы будем говорить о санкиртане. А что происходит до того, как мы распространили книгу? Вот, и что вообще потом происходит? Вообще, на самом деле, мы сейчас живем в удивительное время. И это время началось примерно год назад. Однажды на Национальном совете Госвами Махарадж представил интересную диаграмму. Он провел анализ вообще, как развивается ИСККОН с самого своего начала. Вот давайте вспомним, в каком году Шрила Прабхупада принял саньясу. Да, в 59-м году Шрила Прабхупада принимает саньясу. И с этого момента у него начинается такой период подготовки к поездке в Америку. И как вы помните, у него ничего не получалось. Единственное, что у него в конце концов, что ему удалось получить билет, бесплатный билет на торговое судно, которое называется Джалладута. Вот, и он прибыл в Америку в 65-м году. То есть он прибыл в Америку спустя 6 лет после принятия саньяса. Это были очень тяжелые такие годы. Он даже интересный случай такой был. Он написал комментарий в Бхагавад-гите, как вы помните. И потом этот комментарий пропал. Книга пропала. То есть он написал этот комментарий, сделал редакцию санскрита. Этот комментарий пропал. Кто-нибудь знает, какая причина пропажи этого комментария? А? А это, кстати, остается загадкой. Это остается загадкой. Или семейные это сделали, или слуги. Так никто и не знает. Могли слуги это сделать? В принципе, могли, потому что слуги были в доме. И были кто-то из семейных, и никто так и не признался. Это внешняя причина. Ну, какая-то. Не нравилось вот это вот, не хотели, чтобы... Чувствовали, что если он дальше будет этим заниматься, он уйдет из дома и так далее. Но есть еще одна внутренняя причина очень интересная. Кто не знает, что это за причина? Почему он пропал? Почему Кришна так устроил? Кришна же это устроил, да? Почему Кришна устроил, что комментарий пропал? Представляете, он столько лет работал над ним. Ну, близко. Близко. На самом деле, первый комментарий к Бхагавад-гите был написан на хинди. И Кришне не нужен был комментарий на хинди. Ему нужен был комментарий на английском языке. И поэтому он пропал, и уже следующий комментарий был написан, когда Шрила Прабхупада прибыл в Америку. И в Америке он уже развивал свой английский язык, он говорил на английском языке. И он уже написал комментарий, следующий комментарий был написан на английском языке. И его уже редактировали, редактировал не он сам, а редактировали его ученики, которые были в этом деле профессионалы. Вот. И то же самое было интересная лила такая. Кто-нибудь знаете, как был написан, как было написано введение или вступление Бхагавад-гите? Тоже тайна, есть интересная тайна такая. Однажды Шрила Прабхупада, у него висело такое объявление, что два раза, если не ошибаюсь, два раза в неделю проходят лекции по Бхагавад-гите. И однажды он пришел на лекцию, и вообще никто не пришел. Вообще. И тогда он спокойно достал диктофон, положил диктофон, нажал на кнопочку записи и начал читать лекцию. И это была потрясающая лекция. И потом Шрила Прабхупада ее прослушал, подумал. И когда ее транскрибировали, он ее применил как введение к Бхагавад-гите. Это вот знаменитая лекция. Видно, да, что это лекция, что введение, оно такое очень глубокое, оно очень многие стороны затрагивает. Вот так вот Кришна играл с Шрилой Прабхупадой. Такие игры были. И в 68-м году, в 66-м году он регистрирует Международное общество сознания Кришны, и у него появляются первые последователи. И трудности все равно продолжаются. Это помните, когда он жил вместе с на Нижнем Истсайде, с одним наркоманом жил, и тот вообще чуть ли не расправился с ним. Потом жил у доктора Мишры. Представляете, Кришна уже дальше было некуда. Потому что Шрила Прабхупада с того самого момента, как он получил инициацию, он принял от своего духовного учителя его умонастроение. Умонастроение Бхактисан Сарасвати — это было умонастроение сражающегося воина с ахаджиями и с имперсоналистами, особенно с имперсоналистами, особенно с Майвади. И он перенял вот это вот умонастроение. Абай – бесстрашный воин, сражающийся с Майвадой. И представляете, он жил в доме у доктора Миши и зависел от него. И это тот однажды позволил ему выступить перед своими студентами. Он хотел чуть-чуть попроповедовать, тот прервал его. Он сказал: нет, с вами же, давайте лучше киртан спойте. Он даже не давал ему говорить. И каково сострадание Шрилы Прабхупады? Что Шрила Прабхупада, когда он заболел, причем доктор Миша, он смертельно заболел, он, знаете, он ходил в костюмчике такой саньяси. У него было посвящение, третье посвящение, он был саньяси. Саньяси в школе Майвади он был. И точно так же, как Господь Чайтанья пролил милость на саньяси Майвади, и точно так же Шрила Прабхупада проливал на него милость, он умирал. И Шрила Прабхупада готовил для него прасад. И, по сути дела, для такого умирающего человека, для него уже не до еды. Они там диету держат, они обычно ничего не едят, пьют только. Вот. Но Шрила Прабхупада готовил прасад, и он готовил прасад в умонастроении сострадания. И в умонастроении, я догадываюсь, молитва, он на самом деле молился за него. И вот это сострадание, оно вошло в этот прасад. И Шрила Прабхупада думал, что, ну, хоть как-то пусть в личность Бога поверит. А когда верят в личность Бога, верят в его преданного. И он когда поел этот прасад, который приготовил Шрила Прабхупада и предложил Кришне, он сразу выздоровел. И он сразу понял, что этот прасад его спас. И он сам об этом говорил, что с вами же меня спас на самом деле своим прасадом. Он это понял. И в 68-м году происходит взрыв Хари Кришны. Есть даже книга такая, Хайгрива, которая называется «Взрыв Хари Кришны». Шрила Прабхупада отправляет своих первых учеников открывать храмы в разных местах. И в 68-м году, если не ошибаюсь, был открыт храм в Сан-Франциско. Потом был третий храм открыт в Канаде. И затем он отправляет три семейные пары открывать храм в Лондон. Там они познакомились с Битлз, и там начинается невероятное. Они выпускают пластинку Хари Кришна. Там было две пластинки. Одну вот мы знаем, «Богиня удачи» называется, «Goddess of Fortune». А другая пластинка называется, по-моему, «Пой Хари Кришна» называется. И вот первую пластинку они распространяли, и она стала таким бестселлером. Вот все ее пели, она была популярной. Именно эта пластинка попалась Джорджу Харрисону. И он начал искать, он услышал на этой пластинке Хари Кришна и начал искать преданных. И преданных даже приглашали, в какие-то клубы их приглашали. То есть они на расхват, на телевидение приглашали их. И вот начался вот этот бум Хари Кришна. По-моему, даже, я вот что-то смутно вспоминаю, когда мне было 12 лет, есть такая передача, называется «Международная панорама». И, по-моему, даже в «Международной панораме» там в конце показываются такие интересные вещи. Как только появились, я помню, первые панки, их даже вот в «Международной панораме» показалось. Вот что вот молодежь, как только появились эти, танцуют, как же их называют, которые там... Брейк, да. Когда брейк появился, тоже в «Международной панораме» показали. И, по-моему, было что-то такое, что Хари Кришна появилась, их тоже показывали в «Международной панораме». Показывали. То есть это был такой бум был в 68-м году. И начиная с 68-го года пошел мощный рост, в конце концов, который привел к тому, что было больше 108 центров, сельхозобщины были, гурукулы и так далее, какие-то центры были. Вот уже весь мир знал про Хари Кришну. Это было десятилетие подъема с 68 года по 78 год. В 79 году Шрила Прабхупада уходит. И тогда преданные, они решили, что они должны вот как-то вот этот вот уход, они должны вот что-то сделать для Шрилы Прабхупады. И был такой очень мощный рывок. И 78 год, это был рекордный год по распространению книг за все это время. Это прям, здесь такой график, когда высылают нам из Лос-Анджелеса результаты санкции, там есть такой график по годам. И если мы посмотрим, 78 год, это пик такой, резкий пик. И потом идет спад. С 79 года идет спад, и начинаются проблемы. И эти проблемы в основном связаны с руководством нашего ИСКОНа. Там появляется какой-то клуб гопи появляется, потом гуру начинает падать, несколько духовных учителей сразу падает. Некоторые ученики даже, которые не выдерживают этого, я знаю, что несколько учеников Бхагавана, они даже покончили жизнь самоубийством, когда он ушел. То есть страшные вещи происходят. Вот, и затем это длится 10 лет. Это длится 10 лет с 78 по 88 год. И в 88 году наступает новый взрыв. Новый взрыв распространения книг. Начинается распространение книг в России, в Америке, в Европе, очень мощное. В Индии не было такого. Индия тоже, когда нам распространяли книги, но она не была на первых местах. На первых местах была Европа и Россия. Европа сражалась с Россией. А Америка свою песню спела вот как раз 78-й год. Вот 77-й, 78-й год, вот в Америке тогда был пик распространения книг. Это начался в Европе. Это в основном была Европа и Россия. И это 88-й год. И что через 10 лет произошло? Ушел. Он был, знаете, он был суперменом в сознании Кришны. Это была такая личность. На его лекции приходили все махараджи. Вот в Майпуре, когда он давал лекции, все махараджи приходили. Приходили толпы. Это был Харикеша с вами. Он взял на себя ответственность за печатание книг. То есть он был, так сказать, личностью, которая вот вдохновляла всех печатать как можно больше книг, потому что Шрила Прабхупада дал ему наставление, чтобы он напечатал книги на всех языках мира. Вот он это делал. И также он вдохновлял распространять книги. И преданные рассказывали, когда был марафон Шрилы Прабхупады в Германии, он был там или в Швеции, вот он садился на свой «Шевроле», у него был «Шевроле» такого коричневого цвета, минивэн, садился и объезжал места, где преданные распространяли книги. Вот. И он подъезжал, какой-то преданный распространяет книги. У него так стекло опускалось. Он говорит, ну как Санкиртан? Он говорит, ну, Гуру Махарадж, так всяк идет. Вот. Он говорит, книги еще остались? Он говорит, ну что-то есть. Он говорит, тебе подвезти книги? Он говорит, нет, не надо, Гуру Махарадж, еще есть. Он говорит, я думаю, что надо подвезти. И подвозил ему, он все распространял. У него вроде сложно, он еще смотрел, еще стопки оставались какие-то. И казалось невозможно. А тот ему подвозил еще столько же. И потом к концу дня ничего не осталось. Это было сумасшедшее время. Один преданный, про одного преданного рассказывали. В Москве ашрам был на Колхозной, там была квартира. И в этом ашраме жили преданные, и в этой трехкомнатной квартире жило где-то 20 или 30 человек. Там, по-моему, до 40 человек. В трехкомнатной квартире невозможно. Как можно жить? И чтобы всем успеть на Мангаларати, многие раньше вставали, и ванны там не было. Там был только туалет, а ванны не было. Вот. И нужно было совершать омовение, так как ванны не было, они принесли ванну, и канализация не была подключена к этой ванной, и под ванной ставили тазик. И ведром обливались. Первый, кто совершал омовение, обливался ведром. Эта вода стекала в тазик, он брал этот тазик, выливал в унитаз и снова ставил. Следующий обливался. И вот так вот 40 человек. И там был один преданный Бхардвадж, и у него лекции были. Я слышал его лекции, и такая лекция, что вообще непонятно, о чем он говорит. Вообще непонятно. Что-то какой-то набор слов. Вообще, хоть уловить, вот мысль, непонятно. Но все слушали. Но самое интересное, что после этого все как сумасшедшие распространяли книги. Все хотели распространять книги. Иногда вот такой какой-то сумбур, что-то потом, распространение книг. Вот единственная фраза, которая была понятна. Распространяйте книги. Он что-то говорит, Никто ничего не понимает. Распространяйте книги. Вот, и однажды один молодой человек пришел на программу. И Бхардвадж, он готовил прасад. Он всех кормил и всех отправлял на санкиртан. Он каждому давал книги, рюкзак. Он сам собирал рюкзаки с книгами и каждому лично одевал этот рюкзак и отправлял. И даже сажал в машину. И вот один человек такой пришел, молодой человек, он послушал лекцию Бхардвадж, тоже ничего не понял. Потом они сели вкусить прасад, они вкусили прасад. И Бхардвадж Прабху, он даже каждого одевал, и даже шнурки там завязывал, вот, надевал этот рюкзак. И этот молодой человек, он ничего не понимал, что происходит, ему тоже одевают рюкзак и говорят, иди со всеми. И он так и пошел со всеми. И там внизу стоял какой-то фургончик, я не знаю, что это за фургон был. По-моему, это, знаете, полугрузовики. Знаете, такие грузовики, и там фургон. И в них возят какие-то ящики с продуктами, всякие товары возят. Вот. И лидер санкиртаны садился рядом с водителем, а всех остальных вот в этот фургон запихивали. И последнего вот так вот запихивали. И он был последним, у него последний вот так. Вот. И затем они начали, этот фургон начал разъезжать по местам, где распространяют книги. Вот. И его высадили в одном месте. А что делать? Я не знаю, что делать. Распространяй книги. И он только успел спросить цену. Как это нужно? Что нужно делать? Вот. И он начал распространять книги. И вот он распространял до позднего вечера. Потому что, ну вот как можно уйти? Тебе дали вот книги, это же ценность какая-то, да? И нужно что-то с этим делать. Ему сказали, жди, за тобой приедет машина. И он так 2-3 часа распространял. Потом стал ждать. Машина не ехала, вот, и он махнул рукой и уже забыл, что машина должна приехать. И вот эта машина приехала поздно вечером, вот, и его первым выпустили и запустили его последним. Знаете, вот так вот получается. Или первым тебя выпускают, потом, когда собирают, тебя последним. Его водитель опять так запихнул. Это, знаете, это как в Индии. В Индии однажды я видел, как бенгальцы приехали на празднование Гаурупурнимы. Это выглядело следующим образом. Трактор такой, знаете, вот с таким, типа Беларуси трактор. Но только поменьше, раза в три поменьше, чем Беларусь. Вот и такой вот водитель трактора. И сзади такой фургон. И там ни окон, ни дверей, нет, двери есть, они закрываются сзади. И окон даже нет. И вот этот фургон приезжает, я смотрю, что это такое. Вроде на автобусах приезжают, некоторые на джипах приезжают. Вот фургон какой-то, трактор какой-то. Причем трактор, он движется со скоростью 12 км в час. Вот такой трактор. И он открывает, и оттуда вываливают бенгальцы. Бенгальцы, они маленькие, худенькие, и они вываливают. Я смотрю, идут, что такое. Я там посчитал, там небольшой фургончик, там, наверное, вывалил человек 40 или 50, наверное. И там была тоже такая же картина. И потом, когда они приехали, и вашими начали угощать просадом, он вдруг вспомнил, что он ничего не ел. И он даже о еде вообще не вспоминал. Вот. То есть такая санкиртана была, все обо всем забывали и распространяли книги. Таких историй очень много было. Самые невероятные, самые сумасшедшие истории были. Вот. Это было до... до 98 года. И в 98 году, и, кстати, вот эти вот взлеты и падения, я брал вот этот график Санкиртана, распространение книг с самого начала, когда началась Санкиртана, и все это именно вот так вот и совпадает. Когда был подъем, Санкиртана повышалась. Вот потом, когда трудности начинались, она падала резко. То есть мы видим, что распространение книг – это своего рода какой-то индикатор. Своего рода индикатор состояния общества. И есть еще один индикатор. Как только начинаются кризисы, сразу сознание Кришны идет в гору. Там в Америке был кризис, и сознание Кришны шло в гору. У нас то же самое. Помните, был кризис в начале 90-х годов? Я помню, мы сахар, молоко по талонам покупали. Но это был взрыв Хари Кришна был. А сейчас снова кризис начался. И сейчас снова Санкиртана пошла медленно-медленно вверх. В основном это за счет каких-то отдельных храмов. В основном это Индия сейчас пошла вперед, так сказать. Песня Индии пошла. Была российская песня, теперь песня Индии пошла. Индия дает такие результаты, которые не давали даже в 93-м году, в 94-м, когда были пики. Нет таких результатов. Уже побили рекорд Навина Нирады, и Харинамананданы побили рекорды. Мы посмотрели, этот рекорд был, по-моему, в этом году. Один преданный распространил книг, сейчас скажу, на 170 тысяч очков. Представляете, 170 тысяч очков. Это примерно 100 тысяч книг. У Харинамананданы был рекорд... А нет, даже не у Харинамананданы. Рекорд был у Анирдеша Вапу. У него был рекорд... У него был рекорд 70 тысяч очков у него был рекорд. Мы специально смотрели. Сейчас у нас пошла новая Санкиртана, корпоративная Санкиртана, новый вид Санкиртаны пошел. И мы часто задавались вопросом, а что же происходит с нашими книгами, которые мы распространили в огромных количествах в 90-е годы? Что же с ними произошло? Я слышал такую фразу, что не волнуйтесь, каждая книга – это божество. Если она попадает в квартиру, то она начинает действовать. И было интересно, как же она действует, потому что закончились 90-е годы, было распространено около 15 миллионов книг, и что же дальше, неизвестно и непонятно. Когда же будет этот выстрел? И этот выстрел произошел. Сейчас происходит удивительный феномен. Я таких людей, молодых людей, встречал даже в Беларуси, встречал. В Москве их полно. Такое впечатление, что каждый второй молодой человек, он пришел именно таким образом. И они все рассказывают одну и ту же историю. Когда-то давным-давно мои родители купили книгу, они посмотрели, ничего не поняли, книгу Шрилы Прабхупады, и поставили ее на полку. И в это время... В это время этот ребенок либо не родился, либо он пешком под стол ходил. Но книга – это божество, и книга, на самом деле, она эманирует духовную энергию. И вот этот ребенок рос, а в квартире была вот эта вот духовная атмосфера, благодаря хотя бы одной книге. И когда он вырастал, когда ему становилось 17-18 лет или 20 лет, он вдруг замечал эту книгу и спрашивал родителей: а где вы взяли эту книгу? Они уже не помнят. Ну, кто-то нам, кто-то где-то дал, кто-то распространил. Они вот так вот говорят. И они либо начинают читать эти книги и становятся преданными, либо даже не начиная читать книги, становятся преданными. То есть это действует, вот эта вот эманация духовной энергии. Потому что на самом деле, дети маленькие, и они еще не настолько греховны, как их родители. То есть они еще там не столько тонн мяса съели, как родители, да. Они еще интоксикации не принимали там, и так далее. Родители греховнее. И поэтому родителям это все тяжелее идет. А дети не чище, и поэтому это легче им идет. Вот. И потом еще, я когда Чайтанья Чандра Чаран Прабху рассказал об этом, о своем наблюдении, он сказал, и он добавил, он говорит, да, говорит, они, говорит, смотрят видит эту книгу, она стоит на полке, эту книгу купили родители, значит, эта книга авторитетна. Если к нам кто-то подходит и предлагает на улице, то это не факт, что для нас эта книга авторитетна. Но когда она у нас стоит дома, и которую купили родители, значит, эта книга авторитетная. Автоматически. Вот, и они начинают читать, и потом приходят в храм. Сейчас на московских бхакти-врикшах было проведено исследование, и примерно 90, на некоторых бхакти-врикшах 90%, на некоторых бхакти-врикшах 98-99% молодых людей пришли с помощью интернета. Сейчас с помощью интернета идет огромное количество. Их, в том числе те же, у кого дома эта книга оказалась. Они тоже с помощью интернета. Просто заходят в поиск и ищут какие-то вопросы. Задают какие-то вопросы. Один преданный пришел через интернет. Он просто написал в поиске «Вопросы и ответы». И когда он зашел, там один из сайтов был «Кришна.ру». Там же есть рубрика «Вопросы и ответы». И он заходит на этот сайт, начинает копаться, читать начинает. Потом начинает скачивать книги, читать книги электронные и становится преданным. И таких людей огромное количество, которые приходят через интернет. В основном, на первом месте, они в основном становятся преданными, слушая лекции Удари Дхамы. Потом идет Патита Павана, потом идет Гаурсан Гапал. Маликамала Таргакова. Вот, и они вот так вот слушают, и это служит каким-то толчком, чтобы они нашли преданных. Они находят преданных, вот, и приходят в храм. И я вот говорил о том на прошлой лекции, что я проанализировал 40 тысяч книг, ну чуть меньше, и всего 3 человека, которые пришли в сознание Кришны, которые стали преданными, которые практикуют. Один из них в Москве, другой в Казахстане. В Казахстане я в кои веки вышел распространять книги, и я распространил всего лишь одну книгу. И потом после этой книги этот человек, он пришел на программу, и он потом стал президентом этой ятры. Стал браманом, президентом этой ятры стал. Одну книгу всего, одну Ишабанишат, как сейчас помню. И он стал... Вот. И он потом мне сказал, это вы мне распространили книгу, вы меня пригласили на программу. А я приехал буквально, это город в Казахстане, я приехал буквально на несколько дней. И у нас санкиртан такая интересная была. Мы начали сами придумывать, как мы книги распространим. Мы взяли стеллаж, сделали около книжного магазина. Стеллаж, магнитофон там поставили на батарейках, чтобы музыка играла, просад у нас был. И взяли всего одну книгу. И это был президент храма. Президент этой ятры было, интересно было. Вот всего 3 человека. И потом я как-то подумал, дай-ка я попробую получить контакт. Может, у меня что-нибудь получится, удастся. И вот один молодой человек, он, похоже, был заинтересован. И у него был пакет такой большой, спросил, что у тебя в пакете? А он говорит, у меня там маленький барабанчик какой-то барабанчик, он на барабанчике умеет играть. Я говорю, у нас, говорю, мриданги есть, этот барабан покруче, чем твой. И он взял у меня, помню, 2 книги взял. И было похоже, что он заинтересован. И тогда я его спросил, слушай, а приходи к нам в гости. Так вот просто спросил, как-то вот просто эта фраза вылетела, это спонтанно. Я совершенно не думал, что она как-то зацепит его. И он уже уходил. Он сделал первый шаг, второй. Я спросил, подожди, приходи к нам в гости. И он остановился, развернулся и сделал 2 шага обратно ко мне навстречу. Говорит, а куда? Я говорю, у нас есть центр ведической культуры, и при нем даже есть божества, при нем есть храм Хари Кришны. Приходи. Он говорит, это интересно, говорит. И начал задавать вопросы. А куда прийти? У меня были визитки, я ему дал визиточку. Он говорит, а во сколько прийти? Я ему сказал, во сколько. Сказал, что это в воскресенье надо прийти. И я ему сказал, ну запиши мой номер телефона тогда. Он записал номер телефона. Вот. Я говорю, нажми, правильно я набрал. Он нажал, у меня высветился, и мы обменялись контактами. Вот он записал мое имя, я его имя записал. Я ему сказал, давай я тебя приглашу, я буду на программе, ты будешь себя комфортно чувствовать. Мы же как-то вот преданные, санкиртаны, они как-то вот умеют, какая-то вот мистическая способность, это ситха есть. Они могут за 1-2 минуты подружиться с человеком. Замечали такое, да? Вот стоит поговорить с человеком чуть-чуть, буквально несколько минут, и уже расстаешься как друзья. Вот я говорю, у тебя будет друг, тебе будет легко, комфортно. Вот, и он пришел. Он пришел, такой студентик, с первого раза не удалось его вызвать. И что самое интересное, я взял этот контакт, и я забыл про этот контакт. И потом набирал какой-то номер, и смотрю, написано «Алексей Санкиртан». И я начал вспоминать, я подумал, надо же. А толчком, знаете, что послужило к тому, что я ему позвонил? Однажды я тоже распространял книгу, и один человек у меня взял книгу, все, дал пожертвования, такие нормальные пожертвования, и потом протянул мне руку. Ну, я ему пожал руку, он мне тоже пожал. И он посмотрел мне в глаза и сказал, спасибо, Ачала. Я был в шоке, я никогда его не видел. Он говорит, ты меня не помнишь? Я говорю, нет, не помню. Он говорит, а я тебя помню. Ты у меня еще телефон попросил. Это был другой человек. И он мне прям показал в записной книжке, был написан мой телефон, который же, кстати, не работал к тому времени. И там было написано имя мое. И я понял, что люди нас помнят. И я решил ему позвонить, я уже не помнил, кто такой Алексей, и вообще, как он выглядит, и какой разговор там был. И нужно было это выяснить. Я ему позвонил, я говорю, привет, помнишь, говорю, мы с тобой встречались. Я даже не помню, на какой станции. Меня зовут Ачала. Он говорит, Ачала, здравствуй, как у тебя дела? Давно мы с тобой не виделись. И такое впечатление было, что он говорил как человек, который, ну знаете, как, который вот скучает по другому человеку, который скучает или тоскует, вот какое-то такое, что-то такое было в нем. Вот я так потихонечку задавал вопросы, я выяснил, я вспомнил, что мы встретились с ним на станции метро Марксистская, что у него был барабанчик. Вот. И я говорю, Леша, ну давай, говорю, приходи на программу. У нас программа будет, духовный учитель будет на программе. Вот, будет очень здорово, там просад будет бесплатный, вот, тебе очень понравится. Вот он пришел, помню, первый раз на программу, и тогда я подключил Игоря, своего водителя. У него как-то получилось так, что у него почему-то люди не давали контакты, а мне давали контакты. Но у него есть другое очень хорошее качество, у него цепкий ум, он всех, кого я встречаю, он всех их помнит. И я его тоже вовлек в Санкиртан, он говорит, давай тоже распространяй со мной книги, если человек какой-то заинтересуется, я буду брать телефон, я его сразу буду знакомить с тобой, если у меня не будет времени, ты ему тоже можешь звонить и общаться. И он вот с этим Алексеем, он с ним подружился. Они как-то ровесники, общий язык нашли, как-то вот так вот. А потом мы думали, что же дальше делать с этими людьми. У меня этот список уже пополнился, там было около 30 человек. И из этих 30 человек, 10, они не поднимали трубку или просто сбрасывали, то есть не хотели общаться. Вот. А оставалось 20. Из этих 20, еще 10, они общались, но по каким-то причинам мы никак с ними не могли встретиться. Невозможно их вытащить. Но они продолжают как-то общаться. Ну, не хотя так, говорят, да у меня нет времени, вот такие вот разговоры. И мы занесли их в холодные контакты. А другие, те общались нормально. И говорили, да, я с удовольствием бы встретился, да вот что-то мешает. И вот с этими 10 человеками мы начали работать. И из них примерно половина, они уже повторяют мантру. И они уже были в храме. И вот недавно одного нам удалось вытащить на Бхакти-врикшу. Дело в том, что вот так вот просто получить контакт, и если мы этот контакт кому-то передадим, он умирает, этот контакт. Потому что, ну, представьте, незнакомый человек звонит. К сожалению, это не работает. И нужно, если ты получил контакт, нужно... Потом, почему он приходит в храм? Потому что у него есть отношения. Потому что он как бы с нами подружился. Если он с нами не подружился, вот за эти несколько минут, он не придет в храм. Но если он подружился с нами, ради нас он придет. То есть у нас настолько сильное желание, мы хотим, чтобы он пришел, вот, и ради нас он приходит. И дальше уже мы его знакомим с преданными. Я помню, когда я его привел, я вот шел, и какие-то знакомые преданные встречались. Я говорю, познакомьтесь, это Леша. Я встретил его на Санкиртане, распространил ему две книги, и вот он в храм пришел. И все, да, здорово, Джай! И он увидел, что все радуются ему. И потом, и это было во время марафона, тоже интересный момент был. Вот я предложил преданным это делать постоянно. И во время марафона каждый выходил и рассказывал какую-то историю. И потом очередь до меня доходила. Я выходил, рассказывал историю, и потом рассказывал о том, как я познакомился с этим человеком. Я рассказывал, как я взял его контакт, как я с ним созванивался. И говорю, дорогие преданные, а теперь он здесь сидит здесь, вот посмотрите на него. И все были в таком восторге. Вот. И каждый раз в неделю вот проходила такая программа, и я кого-то приводил и представлял, и преданные были в полном вообще восторге. И однажды ко мне подошла одна матаджи. Она буквально несколько месяцев как пришла в сознание Кришны. Два или три месяца, когда она пришла в сознание Кришны. Ее подруга преданная пригласила на снежный фестиваль Бхакти-Врикш. Вот, и она все смеялась. Говорила, вы, Хари Кришна, вы все какие-то такие. Нет мира сего. Но она уговорила ее поехать на фестиваль этот Бхакти-Врикш. И там была такая удивительная атмосфера. Атмосфера проповеди, атмосфера заботы. Потрясающая атмосфера была. И на этом фестивале она стала преданной. Она стала преданной. Вот, и она как-то попала на мою лекцию, я рассказал пару историй Санкиртаны. И она ко мне подходит и говорит, Ачала Прабху, я очень хочу распространять книги. Вот, можно с вами выйти? А я уже кого только не зазывал там. Мне было уже, хоть черт с рогами пойдет на Санкиртану, я был рад его взять с собой. Только хоть кто-нибудь бы пошел. Вот, что-то не особо хотели. А тут сам человек. Я говорю, конечно, приходите. Она говорит, а можно, говорит, я приведу свою подругу? Я говорю, какую подругу? Я подумал, кармический человек. Она говорит, нет, говорит, она просто привела меня в сознание Кришны, но у нее, говорит, что-то в духовной жизни, что-то сложности какие-то. Короче, я ее обогнала, говорит. Я говорю, ладно, приводи. Вот, они пришли вдвоем. Здесь тоже, кстати, такая вот ситуация была, когда я в 2004 году первый раз приехал сюда, я тоже пригласил преданных распространять книги, и брахмачари никто не пошел. И пошли матаджи. И мы назначили время, я смотрю, там 6 матаджи. О, боже мой. На какой-то улице на одной из главных. И они пришли посмотреть, как книги распространяются. А книги что-то не брали тогда в Минске, я не мог Минск раскусить. Вот. И наконец какой-то человек остановился. Что-то долго я не мог остановить. А я говорю, не стесняйтесь, подходите. Вот я дал ему книгу, и вдруг он видит, его окружают 6 странных девушек. Они же, ну, матаджи, они же как-то отличаются, да, от других. Они какие-то немножко странные. У них длинные юбки такие, взгляд какой-то другой у них. И тем более они еще смотрели так. Так смотрели, что же будет с таким... И он так посмотрел. Я говорю, да вы не волнуйтесь. Это, говорю, с нами, это наши. Вы, говорю, просто возьмите и пожертвуйте. Он, а, да, быстро пожертвовал и убежал. Вот. И этим матаджам я так инструктаж короткий дал, вот нужно так-то распространять. А вот эта вот матаджи, она, знаете, она такая какая-то, она в дредах такая какая-то, как их называют, неформалка какая-то. Дреды у нее какие-то вот такие, вот такая вот она. Вот. А учится, кстати, учится в университете на журфаке, то есть журналист. Вот. А журналисты, они такие вот очень коммуникабельные люди. Вот я говорю, сейчас смотрите, смотрите, говорю, как я буду распространять, и учитесь, слушайте, что я говорю, и говорите то же самое. Метод очень простой. Просто запоминайте, что мы говорим, и все. И их на полчаса не хватило. Их хватило на 10 минут. Они не выдержали. Они сбежали от меня. Посмотрю, их нет. И смотрю, такая картина. Идет какой-то молодой человек. И к нему бегут две сумасшедшие девушки. Просто бегом бегут. И они не просто бегут. Они, знаете, припрыжку. И потом, когда остается вот несколько метров, они как бы разбегаются. И в прыжке такие. Пух, перед ним вот такой. И они ему сразу раз, каждая по книге ему дает. И мне стало интересно, что происходит. И они там наперебой ему там проповедуют, что-то говорят. Вот, а он так слушает. Одна там ему говорит про книги, другая про Бхактиврикши говорит, их ничего не понятно. И он в конце концов берет книгу. А я им дал еще книги, я им дал книги выкупленные. Я говорю, Матаджи, говорю, книги выкупленные, поэтому просите любые пожертвования, чтобы вам не страшно было. Вдруг вам покажется, что цена большая. И они уже такие без страха уже. Ну, пожертвуйте, сколько не жалко. Пожертвуйте от сердца там. И он раз, и он дает 500 рублей. И вот тут Лера, она как-то на него посмотрела, она это оценила, и нужно ему что-то большее дать. Он 500 рублей пожертвовал. Что-то ему больше нужно дать. И она сказала, вы такой хороший человек. Приходите к нам в гости на Бхактиврикшу. Он говорит, а что такое Бхактиврикша? Он говорит, это очень здорово. Придете сами, говорит, поймете все. Он говорит, когда? Она говорит, сегодня. У них как раз получилось, что они решили пойти на Санкиртан, а потом у них Бхактиврикша. И она этого человека, она, вы представьте, прямо Санкиртан, она привела прямо на Бхактиврикшу. Мы с этим Лешиком уже несколько месяцев его пытались куда-то в группу привести, у нас ничего не получалось. Он даже ночной бдение у нас ходил, и ничего не получалось. Вот, и мы очередной раз этого Лешу пригласили на ночное бдение, и он сказал, ну нет, я не могу. А мы ему сказали, ну утром будет пир. И, видимо, его это зацепило. И он пришел на Шримад Бхагаватам. Обычно после ночного бдения, по традиции, я давал Шримад Бхагаватам, я смотрю, он сидит. Но ему неудобно было, он на пир захотел попасть, но ему неудобно было просто чисто на пир прийти. И он пришел на Бхагаватам. И вот эта вот Лера с Бхактиврикши, она на него, так сказать, глаз положила. Она его заметила. Заметила, ну что такое человек такой, ну с длинными волосами такой. Ну видишь, что непредный или начинающий какой-то. Вот. И она к нему подошла. Я даже не видел, как она к нему подошла. А ситуация была следующим образом. Она сказала, Ачала Прабу, вот приходите к нам на Бхактиврикшу, пожалуйста, вот мы очень хотим. Я говорю, ну, кто ты такая, говорю. Лидер должен пригласить. Она говорит, я, говорит, все устрою. И мне, значит, позвонил лидер Бхактиврикши и говорит, придите к нам на Бхактиврикшу. Я говорю, я могу провести, говорю, Бхактиврикшу, как она ведется. Вот. Потому что я сам проводил. Мы проводим на региональном совете, мы приняли программу. Это как бы главная программа сейчас у нас, потому что нужно людей куда-то приводить. Мы столкнулись с проблемой. Люди приходят, мы не знаем, куда их приводить. И тогда мы просто собрали такой региональный совет и посвятили его Бхактиврикшам, привезли Ангира Муни Прабу. Вот, и утвердили, что каждый президент должен стать лидером Бхактивриши и начать свою Бхактивришу. Прямо вот так вот решили. Вот, у нас была до того момента всего одна Бхактивриша в Нижнем Новгороде. И после этого прошло несколько месяцев, и у нас сейчас 20 Бхактиврикш. Это взрыв произошел просто. Вот. И сейчас именно вот идет такая медитация, людей приводить, на Санкиртане находить людей, приводить в храм, потом приводить их на Бхактивриксу. И наши ятры стали расти. Прямо на глазах стали расти. Новые преданные. И в чем вы, наверное, заметили, да? Что старые преданные иногда они так приходят, они так все знают. Они думают, ну вот я на эту лекцию пойду, на эту лекцию не пойду. То есть они уже все видели, они уже Крым видели, Рим видели, они все уже видели, их ничего не удивишь уже. Вот. А как один преданный сказал, когда мы сказали про эту программу, он сказал, но в нашем городе Эта программа уже начиналась, не помню, 7 или 8 раз. Ну, посмотрим, что будет в 9-й. Так, и у всех сразу энтузиазм так. Вот. И что потом произошло? Потом произошло, что каждый президент начал проводить бхакти-парикшу и набрал новых людей. И был там у нас, есть у нас такой город один, Вологда называется. Вот, ребята, были? Вот это такой болотистый город на севере. И я вообще не знал, что с этой ятрой вообще делать. Не знал. Я не любил туда ездить. Туда приедешь, на утреннюю программу придешь. Если это не воскресная программа, то на утренней программе 2 человека. А на вечерней программе, ну, человек 5-6 приходит. И вот там одна матаджи, которая живет в храме, и которая по храму все делает, просад, божествам служит, ну все, она пожилая такая. Ну, вот я сказал, все, начинайте, говорю, бхакти-парикшу. Объяснил ей все, она начала и пригласила меня. И я приезжаю, мы приезжаем, а прошло всего 3 месяца с того момента, как я последний раз был. Когда на мою лекцию приходило 2 человека, 3 месяца всего прошло. Вот я приехал, и я должен был приехать на утреннюю программу, и мы припоздали, так как нас на квартире поселили, мы припоздали, и уже программа шла. То есть прошло приветствие божеств, и была там первая или вторая шлока Гуру Ванданы. И я захожу в алтарную комнату, полная алтарная. Молодые люди, которых я вообще ни разу в жизни не видел никогда. Полная алтарная. И они такие пляшут до потолка, танцуют. Такие киртаны просто сумасшедшие. И это новые люди, это все новые люди. Там просто один такой, Вася был, флейтист у нас. И этот Вася флейтист, он из музыкального училища. И он вот эту толпу, он один привел. Он сначала 2, троих привел, а эти 3 начали еще своих друзей приводить. И вот так вот появилось целых 20 человек. 20 новых человек. Музыканты все умеют играть, сразу схватывают, на караталах играют, там, на мриданге, на гармонии могут играть, на балалайке могут играть. Вот. У меня такая мечта устроить киртан с бас-балалайкой. Знаете, здоровая такая. Там 3 струны вот такие вот. Бас-балалайка. Да, есть бас-балалайка. Ну, такого еще нет, но, по крайней мере, я нашел... Тоже вот преданные начали вот так вот проповедь развивать. И вышли на консерваторию, представляете, Вышли на консерваторию и сделали в консерватории 6 преданных. И один из них играет на контрабасе. И я его, вот, когда вот киртан устраиваем, мы особенно ночные, я прям за ним машину посылаю. Вот, и он берет этот контрабас, приезжает с контрабасом. Я помню первый раз, когда мы начали этот киртан, преданные чуть в обморок не упали. Он такой, знаете, сначала на смычке, такой, когда медленно, а когда быстро, так, пум-пум, он еще джазист. И я говорил о том, что меня пригласили на бхакти-парикшу, там на Соколе недалеко. И приходит вот эта девушка Лера, и она с собой приводит 4 новых людей. С одной девушкой она познакомилась прямо в метро. Сейчас вот молодежь, они что-то вот цепляют, что-то втыкают, сюда, туда втыкают. А вот и было вот здесь. И она так подумала, что-то в этом есть. И та вышла из метро, и она, знаете, она так потихоньку пошла так незаметно. Такой агент Хари Кришна такой. И где-то на остановке она к ней подошла, и прям, а что у тебя такое? И они разговорились, и она ей все рассказала. И она ее привела на бхакти-парикшу. И среди 4 был вот этот Леша, которого мы не могли, уже несколько месяцев, прошло уже 4 или 5 месяцев, не могли мы ни на махату, ни на бхакти-парикшу. И мы ее спрашиваем, как же тебе удалось-то вообще, как же тебе удалось-то вот его? Я говорю, она говорит, очень просто. Я говорю, пойдем где-нибудь встретимся, ну давай в кино сходим, да, вместе в кино сходим. Он говорит, ну давай. Я говорю, Лера, так у нас же преданные же в кино не ходят. Она говорит, начало пробую, ради проповеди, наверное, можно, говорит. У них это так просто, у них уже язык другой, они общаются по-другому. Мы уже старики, мы уже не умеем так общаться. Вот, и мы увидели его, и он ходит, он начал ходить на бхакти-парикшу. Он ходит на Бхагавад-гиту и прогрессирует начал намного, намного быстрее. И потом я увидел, что это работает, и провел семинар с лидерами санкиртаны по СНГ, провел этот семинар. Вот, и потом провел семинар со всеми преданными на Динамо, и они все вдохновились. И сейчас на Динамо все преданные вот, работают в таком режиме, вот такой санкиртанной работы. Сейчас очень много людей приходит, очень много. Каждую неделю на воскресную программу наши преданные санкиртаны кого-нибудь приводят санкиртаны. И когда такие люди приходят на приходят на программу, там обязательно есть ведущий. И этот ведущий объявляет, вот киртан ведет такой-то преданный, немножко рассказывает о нем. Лекцию будет читать такой-то преданный тоже, ну как бы знакомит, вот такой-то преданный. И потом, когда лекция заканчивается, он говорит, а сейчас будет самое интересное. Говорит, поднимите руки, пожалуйста, кто пришел первый раз. И люди поднимают. Даже вот вчера на программе несколько новых людей было, я сразу видел их. И мне рассказывали, что к вам на воскресные программы тоже много новых людей приходит. Там по 6, по 8 даже человек приходит. У нас раньше приходило где-то по 3, по 4, а сейчас уже приходит до 30 новых людей приходит. До 30 человек приходит, представляете? Вот они поднимают руки, и ведущий говорит, пожалуйста, выйдите вот сюда, вот перед всеми, мы с вами познакомимся, дадим вам подарки. Вот. Им, конечно, хочется всем подарки получить. Кто откажется от подарка, да? И вот они выходят, и каждому дают пакетик, и в этом пакетике книга Шрилы Прабхупады, там диск какой-то и Махапрасад. И каждому говорят, расскажите, пожалуйста, как вот вы пришли, кто вас привел, как вы пришли, чем вы занимаетесь, такое знакомство. И там был случай такой интересный. Один парень рассказывал. Я, говорит, это было 6 или 7 лет назад, говорит. Я, говорит, был солдатом. И нас, говорит, отпустили в Увал. Знаете, что такое Увал? Это увольнение. И говорит, там мы, говорит, мы хорошо, говорит, с друзьями надрались. Говорит, хорошо, говорит, надрались. И я, говорит, ничего не помню. Но помню, что я, говорит, плясал, говорит. Помню, плясал. И помню, что я плясал. Какие-то, говорит, смутно помню, у меня все расплывалось. Какие-то в чем-то в длинном, в белом, в оранжевом и в цветном, в чем-то, все в длинном были в чем-то. Вот, и потом мне что-то сунули в руку. И это оказалось визитка. Ему сунули визитку. И он ее положил в карман, и потом он протрезвел, он ничего не помнил, он даже не помнил, как он в казарму вернулся, но как он плясал, он помнил. И про эту визитку он тоже помнил, он ее потерял. И через 6 лет случайно где-то он ее нашел. Он ее нашел, он вспомнил, и он пришел, и ему сразу подарок, его сразу.
Хочу танцевать.
Вот такие люди удивительные приходят. У меня тоже один случай был на санкиртане. Я вам рассказываю эти случаи, чтобы вот, ну, как бы вот, показать, что это игры Кришны на самом деле, игры госпочитания приходят. Ко мне подошел, я остановил одного человека. И он был такой, он армянин был, оказалось. Я говорю, возьмите книги. Он говорит, не, мне книги не нужны. Я говорит, христианин, говорит, нет, мне, говорит, это не нужно. Но, говорит, мой сын этим делом, похоже, увлекается. Я говорю, звоните сыну. Он говорит, сейчас позвоню. И оказалось, он звонил на Украину, тут аж на Украине где-то. И он говорит, Костя, тут человек с интересными книгами такими. Вот, тебе нужны эти книги? Я тут спрашиваю, какие книги? Я говорю, ну давайте трубку, я сам вам объясню, какие книги. Я начинаю с ним разговаривать. Оказалось, что это шиваит, у которого уже эти книги есть. Он говорит, я, говорит, смотрел, читал, в принципе, говорит, мне, говорит, другие книги нужны. И он начал там говорить, какие книги нужны, что-то там про Шиву, что-то с Шивой связанной книги я назвал. Я говорю, хорошо. Я запишу, я запомню, мы постараемся достать эти книги. Я говорю, вот Костя, говорю, вот смотри, у тебя вот есть комплект наших книг, а у твоего папы нет. Ну разве это порядок? Непорядок. Ну скажи ему, что надо взять книги. Он говорит, ну ладно, дайте трубку ему. И он ему говорит, папа, надо взять книги. И он говорит, ну раз Костя говорит, надо взять. И взял у меня комплект книг. Вот, и мы обменялись с ним телефоном, обменялись, и он потом пришел, в храм, он попал на лекцию Госвами Махараджа. Вот. И он стал нашим другом, И когда мы прощались, я ему сказал, восточные люди, не знаете, они такие колоритные люди, эмоциональные. Его Эдик звали, я говорю, Эдик, говорю, вы не представляете, какое у вас сердце. У вас сердце, как океан нектара, и я просто тону в этом океане. Он, Ачала, я для тебя все сделаю, все, что хочешь, только позвони. Такие вот разные интересные истории. Одну историю я тоже рассказал. Такая немножко печальная история. Я тоже распространял книги. И идет компания. Я этой компании протягиваю книги. Говорю, возьмите на счастье. И в ответ слышится мат-перемат. Причем там непонятные девчонки, мальчишки. Но одна девушка останавливается, протягивает руку, берет книги. А для тех это было, знаете, настолько неожиданно, что они аж оторопели все. Они что-то как вкопанные стоят, смотрят. Я вижу такая ситуация, я начинаю с ними тоже разговаривать так между делом, чтобы они расслабились, и с ней. Вот. И эта книга ее заинтересовала. Она говорит, очень хорошая книга, я ее возьму. И она уже полезла за деньгами, и один парень, он так это включился. Он включился и понял, что происходит. Он говорит, ты что, дура, что ли? Это же секта. И просто схватил ее под мышку и просто утащил ее. Я так расстроился, думаю, такая ситуация. Вот они друзья. Вот они материальные друзья. Они только вред приносят. Но потом я вдруг заметил, что эта компания стоит внизу, где ступеньки в метро кончаются, около ларька. И о чем-то разговаривает. И эта девушка, смотрю, она так посмотрела на них. У них бдительность так ослабла. И она делает шаг назад, еще один шаг назад потихонечку. И бегом ко мне. Бегом подбежает. Ну, говорит, давайте свою книгу. Я ей, значит, даю книгу. Говорю, это книга хорошая. Говорю, давайте это такие-то пожертвования. Она дала пожертвование. Я говорю, запишите быстренько мой номер телефона, запишите. И она достает свой сотовик и набирает мой номер телефона. И я смотрю, пока она набирает номер телефона, парень этот заметил, что она ушла. И бегом, прям бегом несется к нам. И когда он подбежал, она только успела набрать все цифры. И когда он ее уже потащил, ей крикнул вдогонку, нажми на зелененькую кнопочку. И она нажимает на кнопочку, у меня загорается это все. Это знаете, как это самое, какой-то экшен, все очень быстро происходит. Кнопочка загорается, и ее телефон у меня. И потом я ей позвонил, говорю, Лиза, говорю, приходи, говорю, к нам на программу, у нас программа такая замечательная, я тебя встречу. И она приходит. Она приходит, и там давал лекцию. Лекцию давал Ангера Муни Прабу. А Ангера Муни Прабу, у него был день там Бхактиврикш, и он говорил, короче, чисто пролил Господа читания. Я понял, что для нее это, ну, это все, это крест для нее. Она ничего не поймет. Он там про зверей, которые целовались, там рассказывал. Это еще цветочки. Когда Госвами Махарадж лекцию давал, это был вообще полный. Я тоже расскажу историю, как я человеку первый раз пришел. Привел, вот. И она слушала. И он, я сказал, вы что-нибудь поняли? Она говорит, ну я, говорит, не все поняла, но мне очень понравилось. Я понял, что милость Господа читания мне просто пролилась, просто читание Чаритамриты, просто милость. Она не все поняла, но милость идет. И потом она осталась на просад, ей все понравилось. Вот. И когда она уходила, у нее уже не было денег. И что интересно, я ей звоню, и она рассказывает. На следующий же день мама дала ей 500 рублей. Дала. Ну, знаете, Вот это идет ребенок в институт, ему что-то поесть там надо, да, не, на мелкие расходы. И она идет на той же станции и стоит преданной, уже другой. И дает ей тоненькую книжечку. Дает ей тоненькую книжечку, она берет. И она подумала, я была на Перу, и все жертвовали, а я ничего не пожертвовала. Я должна что-то пожертвовать. И она за эту тоненькую книжечку дает ему 500 рублей. И у него глаза такие, он не понимает, что происходит. А за этим стоит вот эта история. Стоит. Вот. И потом я ей звоню, говорю, ну как ты нашу книгу начала читать, которую я ей распространил? Я говорю, да, начала читать. А вторая, говорю, что за книга? Она говорит, а вторая книга, по-моему, «В поисках просветления», кажется. Я говорю, ну и что вторая книга? А вторую книгу мама читает. Они вдвоем с мамой живут, и мама уже книги читает. И потом, знаете, что произошло? Потом я ее хотел на снежный фестиваль пригласить. Она сказала, что я должна там в Омск поехать, к родственникам. И вот она поехала в Омск, и там все произошло. Она рассказала, как с нами встретилась. И ей сказали, ты что, это секта, ты же крещеная. Ну, пойдем у батюшки спросим. И она пошла к батюшке, и батюшка ей сказал мне не ходить в храм. Не ходить в храм. Я был очень расстроен. Такая вот история, такая интересная. И все, и какой-то батюшка, извините, все испортил просто. Батюшка. И я ей начал звонить, и она не поднимает трубку. Все. Все. То есть человек потерян. И потом один раз я дозвонился с другого телефона. И она мне сказала, что я с бабушкой встретилась, что все, я не буду звонить, не звоните мне, все, я не буду общаться с вами. Все. Это был для меня крах полный. Это было очень сильное испытание, что у меня даже мысли возникли, может быть, не стоит это делать, раз такое вообще происходит, может, мне не нужно это делать. Но все равно я продолжал это делать. И я как-то Ангирамуни Прабху пригласил меня. А, это вот на снежном фестивале как раз было, я рассказал эту историю. И потом преданный Бхактиврикш подходит и говорит, слушайте, говорит, давайте нам телефон этот, мы с ней сами погрумаем. Вот я говорю, ну давайте сделаем так, оставим его в покое, съездим в Индию, потом вернемся. А, говорит, давай, давайте. И мы поехали в Индию, мы там помолились за эту девушку. И потом ей позвонили, и она начала общаться с преданными. Она начала общаться с преданными, из Бхактиврикш уже. Они уже там молодежь, они уже по-своему как-то говорят. И я для нее привез такой амулетик, чакру привез, который вот на цепочке одевается, чакру. И я сказал, просто скажите ей, что я вот передал вам подарок для нее, а у меня времени нет, я уезжаю, и вам нужно передать. И они вот как-то вот это вот зацепились, и вот они сейчас вот начали общаться, и они вот потихоньку вот из-за мая начали на это вытаскивать. Такие вот удивительные вещи происходят. То есть то, что мы не можем, вот как-то вот эти вот преданные, они как-то своим энтузиазмом. И вот еще одну женщину, я познакомился с ней, я привел ее в храм. И это был день явления Господа Нитьянанды. И она пришла на лекцию, мы ее на стульчик посадили, потому что дама такая была. И лекцию проводили несколько человек. И лекцию начал Чарудешна Прабху. И Чарудешна Прабху такие заумные вещи начал говорить, такую эзотерику, что Нитьянанда связан с гуру. И когда ученик там поклоняется гуру, он поклоняется Нитьянанде, и там и в сердце его Нитьянанда, и не вообще ничего не понятно. Я смотрю на нее, наблюдаю, и у нее такое лицо. Куда я попала? Что здесь говорят? И я начал молиться за нее. И потом Госвами Махарадж пришел, я думаю, о, ну все, Госвами Махарадж, сейчас он расскажет, будет нектар. И Госвами Махарадж говорит, Нитьянанда, он Аватхута. И он вел себя как Аватхута. И однажды Господь Чайтанья собрал преданных, они пели киртан, и раздался стук в дверь. И Господь Чайтанья пошел открывать дверь, и он увидел, там стоит Нитьянанда, в чем мама родила, абсолютно голый. И он так сидит. И, о боже, только не это. Я чуть не крикнул, Госвами Махарадж, только не это. Вот. И потом он начал начал дальше рассказывать. Говорит, и он начал рассказывать, как Господь Читания заполучил Каупины Господа Нитянанды. Он, по-моему, даже объяснил, что такое Каупины. И потом рассказал, как он разорвал эти каупины на ленточке, и все повязали себе на голову. Я смотрю, эта женщина сидит. Я думаю, это конец. Это конец. И потом начался просад. Она села, значит, и ей там положили просад. А я к ней подхожу и говорю, и знаете, с замиранием в сердце, со страхом в сердце, я мне спрашиваю, Татьяна, вам понравилось? Она мне посмотрела и сказала, мне здесь очень понравилось. Я понял, что это милость Нитянанды. То есть она сидела, совершенно загруженный человек, знаете, такой сидит. И тут стоило съесть кусочек просады, и все. Милость ее просто накрыла. Вот, и она сейчас, и она повторяет мантру, мы после программы, я ей сразу дал четки, сразу научил повторять мантру. Вот, и я ей звонил, и она повторяет мантру на четках, и иногда приходит. Сразу приняла вегетарианство. Отказалась от всех. Сразу приняла 4 регулирующих принципа. И читает немного, один круг читает, но вот мы сейчас ее готовимся, вот, чтобы передать на Бхактиврикши. А вот о которой я вчера рассказывал, которая цепочка, она уже рвется, она хочет на Бхактиврикшу. Вот у нас сейчас вот так вот и происходит. Мы знакомимся с людьми и передаем им на Бхактиврикши, они еще своих друзей приводят. Но последнюю историю расскажу. Эта история начиналась так. Примерно 2 года назад один преданный из нашего региона попадает в город Череповец. И как оказалось, в этом городе только он и его жена преданные. Больше никого нет. И это как раз, знаете, в эти тяжелые годы, когда ничего не получается, это вот 2007-2008 год. И он меня спрашивает, Чалпрабху, а что мне делать? Мы вдвоем. Жена из другого города. Я говорю, ну у тебя остались какие-то вот старые друзья, там, знакомые, какие-то там приятели. Он говорит, ну да, остались. Я говорю, бери, готовь просад. Самый-самый лучший, самый-самый вкусный. И запомни одну вещь, очень важная вещь. Обязательно это сделай. Перед тем, как готовить просад, вылежите кухню. Потом примите омовение. И только потом готовьте. Это один преданный со мной поделился реализацией такой. Он говорит, Чалпрабху, вот мы путешествуем, книги распространяем. А с ним напарник едет, и напарник просад готовит. И он говорит, когда мой напарник готовит просад, не помыв кухню, я этот просад не ем, говорит. И для меня это было таким шоком. Я говорю, а почему? Он говорит, а потому, Чалпрабху, что Шримати Радхарани, она пока не помоет кухню, она для Кришны готовит, говорит. И вот так это реализованно сказал, и я ему вот это вот повторил все. И потом буквально проходит 2 месяца. И он мне звонит и говорит, а Чалпрабху, ко мне на просад уже ходит 8 человек. Я говорю, все, говорю, начинай на Махату проводить. Проводи на Махату, все, пора программу проводить. И он начал проводить обычно на Махату. И потом, когда мы после этого, и она у него как-то вот, ну, не росла, вот как-то вот так вот круг образовался, и все. И потом, когда мы приняли вот эту программу Бхактиврикши, это было прошлой осенью, он не приехал на этот региональный совет, хотя он уже был как президент ятры, уже его можно назвать, уже и маленькая ятра есть. Уже там мантру начинают друзья его повторять. Я говорю, приезжай, он говорит, нет, говорит, не могу. И говорит, что делать? Говорит, вроде у нас все остановилось. Я говорю, все, начинай Бхактиврикшу. Он говорит, а как? Я говорю, не знаю вообще, что это такое даже. Я говорю, бери в интернете, скачивай. Вот там есть сайт, как он называется, Бхактиврикша.ру, по-моему. Вот заходи на этот интернет, скачивай там все, читай и проводи. И он просто прочитал, он даже не видел, как это проводится. И он это прочитал, и мне звонит через какое-то время. Он мне звонит, говорит, а Чалпрабху, у нас уже не 8, у нас уже 15. Вот, я говорю, я приеду, я приеду и покажу, как нормально проводится бхакти-рикша. С объяснением всех элементов, зачем это делается. И я приехал, вот, я им все объяснил, рассказал преданным. Ну, а ты уехал. Потом они снова меня приглашают. Приглашают и говорят, Ачала Прабху, у нас уже 20 человек. И он мне звонит, Ачала Прабху, для вас мы готовим программу. Мы в обществе трезвости организуем программу, и будет много новых людей. А я ему говорю, а зачем вы проводите эту программу? Зачем? Он думал, думал, говорит, ну, чтобы представить общество сознания Кришны. Он говорит, а зачем представлять? Он думал, думал, ну, говорит, благо люди получат. И я ему говорю, мы это проводим затем, чтобы этих людей сделать преданных, преданными, привести их к Кришне, и чтобы они, в свою очередь, привели много преданных. Он говорит, вот это да. Говорю, именно так мыслить надо. И мы приезжаем на программу, и там собралось около 40 человек, 20 преданных где-то и 20 новых людей. И я смотрю, там кого только нет. От Раджниша, от Сайбабы, Рериховцы там какие-то. И с ними вообще проповедовать им очень тяжело. Им персоналисты всякие. Вот, и я тогда решил их выгнать. Как их выгнать? Я их грамотно выгнал. Я начал говорить о том, что на самом деле все мы помрем. Вы думаете, что мы идем к счастью? Нет, мы все помрем. И потом, смотрю, один там стал такой странный, вышел второй, третий. И потом, когда атмосфера так полегче стала, я им начал уже про святое имя говорить. И как раз вот на этой программе, я произвел вот этот трюк, который мы вчера с Хари Кришной трюк. Помните, да, трюк мы делали? И после этого, когда программа закончилась, я сказал, а теперь, говорю, после этого будет что? Теперь будет практика, будет медитация в танцах и в пении. Там построил всех, матаджи построил, их там всех построил. Говорю, вот так построитесь, Прабху построил. И говорю, это очень простые движения, повторяйте. Вот, и они потом все пели Хари Кришна, танцевали. Потом был сумасшедший киртан, там подошли еще ребята, там было 4 джамбы еще было, там вообще стены тряслись. Там был портрет такой Иванова. И он, по-моему, в гробу, наверное, перевернулся. Там кости, наверное, в гробу перевернулись. И потом, представьте, потом я пригласил на программу уже на квартире. И пришло, 2 человека пришло. Из них пришло 2 человека. Я подумал, не густо. Но через какое-то время раздался звонок, и пришел один еще человек. Девушка пришла. А эта девушка, это подруга вот этих двоих. То есть они ее уже пригласили. И там тоже такой киртан хороший был, программа так удачно прошла. И он, а они, оказывается, знаете, есть такая группа, такое направление, они считают его духовным, я не знаю, в чем там духовность, конечно. Они играют бразильскую музыку на бразильских инструментах и поют на бразильском языке. Они знают такое, нет? У нас в России знают. Когда я спросил, преданные там назвали. У меня даже язык, я не знаю, как это называется. И вот они, знаете, как... Да, именно это. Они собираются в круг, берут эти бубны, инструменты. Он даже принес инструмент такой, знаете, как лук со струной с одной натянутой. И там прикреплена тыква. И он на этой одной струне играет. Бэу-бэу-бэу-бэу-бэу. И когда он спросил так смиренно, а можно я вот инструмент использую в киртане? Я говорю, давай. Девушка бубен взяла, он вот эту штуку взял. И они были в полном экстазе. И потом... Они спросили, а как у вас практикуют? Я рассказал, он говорит, слушайте, у вас четки есть? Я говорю, Игорек, беги в машину. У нас в машине уже четки, у нас всегда с собой четки есть. На такие случаи, всегда. И он, знаете, он испугался, что Игорек эти четки не донесет, а кому-нибудь другому отдаст. И он побежал прямо за ним к машине побежал. Вот. И он дает ему четки. Ну, мы хотели подарить ему четки. Игорек вдруг спрашивает, говорит, ну, если хочешь, что-нибудь пожертвуй. И он эти четки, он прижал их к сердцу и дал ему 500 рублей. Игорек подумал, что, ну, надо ему комплект дать, и дал ему комплект книг. И потом мы уехали, и потом этот президент звонит мне и говорит, Вот этот вот, помните, говорит, был новый человек, его Виталик зовут. Я говорю, да, помню. Он привел, еще 8 человек привел. То есть у них ятра уже выросла с 20 человек до 30 человек выросла. А я ему говорю, теперь пора их всех на санкиртону, все, надо на санкиртону их. Вот. И недавно мне, знаете, пришла такая реализация. Мы искали подтверждение Бхактиврикши Читани Чаритамрити, искали. И Ангера Муни, он сразу нашел вот эта вот глава знаменитая, которая называется «Ветви и веточки, дерево Господа Читани» называется. И на санскрите это называется «Бхактиврикши Господа Читани». Так и называется. Потом мы еще нашли, как Браман Курма должен ходить и проповедовать из дома в дом, там вот это нашли. Но некоторые старшие преданные, им не нравилась такая вещь, что идет обсуждение. Там же, знаете, там же приходишь, каждому листочек дают, читают, их увлекают в обсуждение. Если они не знают, что говорить, можно просто прочитать, что-то сказать. Очень простое. И знаете, что интересно? Что вот молодежь, которая сейчас приходит, они не выдерживают лекции, им тяжело слушать лекции, они скучают, начинают. Но когда они попадают на обсуждение, они сразу оживают. И поэтому человек, когда попадает на такое обсуждение, он сразу оживает, вот и сразу включается, начинает ходить. Вот. И я нашел подтверждение недавно тому, что вот этот метод, интерактивный метод, открыл на самом деле Господь Читания. Вот. Я прочитал вот именно вот в этой главе, которая называется «Бхактиврикша Господа Читания» или «Ветви и веточки Господа Читания», там был такой стих один был, что самыми близкими спутниками Господа Читания являются, первый – это Рамананда Рай, потом второй – Харидас Такур, третий – это Дамодар Пандит, и четвертый – Санатана Госвами. И с троими из них была беседа именно в том ключе, что Господь Читания задавал вопросы, а они отвечали. То же самое, что происходит вот сейчас на Бхактиврикшах. То есть ведущий задает вопросы, и идет обсуждение. Он выступает как фасилитатор. И вот в этих знаменитых беседах, особенно вот эта знаменитая беседа с Харидасом Такуром и с Раманом Дараем, Господь Читания выступает вот как фасилитатор. И тогда-то мне пришла, и я прочитал еще вот эту главу, прочитал, седьмая глава о Делиле, где описывается наводнение любви к Богу, я начал медитировать, думать, как же вот произойдет это наводнение к Богу. И меня вот осенило, что наводнение любви к Богу произойдет тогда, когда бхактиврикши начнут распространять книги. Тогда начнется огромных количествах массовое распространение книг. Мы даже посчитали, мы их начали вдохновлять. Ну, распространять их книги хотя бы внутри, у себя в группах. Ну, представьте, Ангера Муни 2 года назад, он начал с 10 новыми людьми. 10 новых людей. Прошло 2 года, у него уже 200 новых людей. Представьте, 200. И сейчас уже они готовы разделиться, его группа разделится. Еще скоро появится еще 5-6, это еще 50-60 человек. Буквально через несколько месяцев. То есть это взрыв идет, реальный взрыв идет, мы это видим. И мы им предложили, распространяйте книги хотя бы внутри, в своих группах. Лидер пишет список книг, всех книг, их 50 наименований книг, которые есть Шрилы Прабхупады. Потом список пишет, кто у него в группе пишет. И если какая-то книга есть, он ставит крестик. А остальные книги, я говорю, делайте очень просто. Не обязательно даже им распространять, там, деньги. А вы просто примите вот этот принцип дадати. И друг другу просто дарите внутри Бхактиврикши, друг другу дарите книги. Вы одному, он вам, вы третьему, четвертому, и так у вас полный комплект. И, кстати, преданным это очень-очень понравилось, вот эта вот идея. Распространяйте, они как-то вот напряглись немножко, ну как, давить надо. А дарить это же прекрасно, друг другу дарить. Это же любовные отношения, о которых говорил Рупа Госвами. Вот и сейчас у них пошло, сейчас Бхактиврикши, они тоже начинают распространять книги, и приходят новые люди, которых мы приводим, и мы вот таким образом пополняем вот эти группы. Это вот новая, новая санкиртана пошла, новая санкиртана. И я вот, хоть режь меня на куски, я вот верю, что наводнение начнется тогда, когда вот бхакти-врикши, они начнут выходить и начнут книги распространять. И они уже сейчас распространяют книги. Начали, наконец, процесс пошел. И Кришна устроил так, что они раньше людей набирали на воскресных программах, и это шло, это было нормально. Но сейчас их много, их очень много. И уже людей на программах не хватает. Ну, в Москве, представьте, несколько сотен приходят на воскресную программу, там человек 30. Но так как бхакти-врикш много, им нужно, вот, они приходят к тому, что каждый должен уже все сам уже начинать распространять книги. Вот. И метод даже работы со своими знакомыми, просто прийти ему, принести просад, подарить ему книгу, вот, и привести в группу. Вот это вот, похоже, то, о чем говорил Бхактивинода Тхакур, это происходит сейчас. Вот на этом я остановлюсь, может быть, какие-то вопросы у вас есть. Вы так делаете, нет? Приглашаете санкиртан людей? Начинайте делать, это работает. Это очень интересно. Поверьте, санкиртана совсем другая. Совсем, это полный экстаз. Вот надо тогда развивать ее. Кстати, Dual Nitya может, еще знаете, мы пришли к тому, что можно брахмачарский бхакти-врикши делать, как сейчас делает Субалсака. К нему брахмачари всех, и причем брахмачарям как-то вот Господь дает ребят в основном. И они всех ребят ведут к нему, и он из них постепенно брахмачари готовит. И они в свою очередь то же самое потом делать будут. В чем?
Куда девчат
девать? Девчат девать? Ну, надо делать такие нормальные домашние бхакти-врикши, что же надо девать? Их тоже. Ну, просто у них, мы сразу настроились с преданными, вот, с брахмачарями, что нужно вот в молитвенное состояние такое прийти, молить Господа, пожалуйста, пошли мне студентов, ребят, будущих лидеров санкиртаны. И они сейчас вот такая медитация у них на будущих лидеров санкиртаны. И Господь им ребят посылает. У них примерно на 10 ребят попадается, может, одна женщина попадается. В основном ребят дает. А мне их дает как-то и тех, и других, потому что, ну, я как-то уже, не молодой, у меня уже все. А они, некоторые воспитываются очень быстро. Вот эта вот Лера, например, она уже сейчас, через 3 месяца, она соблюдает все принципы, читает 16 кругов, очень вдохновленно людей приводит. Причем Кришна посылает таких людей. Вот, и не нужно ждать полутора лет, потому что через 1,5 года должен быть выпуск бхакти-врикши, и каждый, ну это теоретически, он должен стать лидером. Она уже через 3 месяца готовый лидер, она уже там уже не может. Говорит, ну дайте мне открыть, у меня уже люди есть, у меня уже все, дайте мне открыть. Тебе говорят, ну потерпи немножко, нужно еще немножечко позаниматься. Вот такие люди есть, которые очень быстро прогрессируют, и у них выражены все лидерские качества. Ангер Муни рассказывал, пришли новые люди, какие-то девушки там пришли, некоторые неформалки, еще покуривали травку там, такие вот были. Вот где-то через 3 месяца он вдруг увидел, что все они лидеры. Они начали лидерские качества проявлять. Вот они сейчас все лидерами стали. Вот он сейчас замуж их выдает. Ну и ребята тоже есть. Ребята тоже лидеры есть. Просто у него как-то получилось, что одни девушки попали. И потом Кришна показал, что они тоже могут лидерами быть.
А что про Мукунда Мурари, у него там бхакти-врикша?
Нет.
Просто намахата такая?
Небольшая намахата.
Я слышал, что там человек 100 у него.
Где-то 80. А вот он уже приходит к тому, что деваться некуда, надо уже лидеров нужно и кому-то поручать. Медини-пати он тоже держался, у него было намахата 150 человек намахата. И он держался, и потом Кришна устроил так, что у него сейчас заболело сердце, и он уже не может эту намахату вести, ему нужно куда-то в Сочи уезжать, на курорт. И он И он начал готовить лидеров и передавать их. То есть мы все равно к этому приходим, что люди приходят, их нужно по каким-то маленьким группам.
Как возможно 150 или 80 человек вообще вести на Махабхару? Что это такое, как понять?
А это, сейчас скажу, система у них такая. Они на ботанический приходят, у них раз в неделю лекция по Бхагаватам. И вот у них вот такая вот большая намахата, там все помещаются на ботаническом, он дает лекцию. И в течение там недели, к нему преданные приезжают домой, там на Даршан, то есть вот такая вот система. Как-то раз в месяц каждый к нему попадает домой, и личная какая-то беседа вот такая. Но он уже не справляется. Уже 100 человек уже невозможно. 150 вообще невозможно.
Ну, Кундамурари тоже по такой же миллионной системе все это происходит? Тоже так?
У него, он пока, по-моему, сам ведет. Но, по-моему, он сам тоже пришел сейчас к тому, что нужно лидеров готовить. Ну, у него ближе к там кураторской группе, просто такая огромная кураторская группа. Кстати, вот в Москве, когда мы начали кураторские группы, это было почти 10 лет назад, вот, они так и не выросли. Вот сколько было их, сколько осталось. Слава Богу, остались. А дело в том, а секрет-то знаете в чем? А можно вот здесь порисовать, а? Я вам сейчас нарисую, все, вы все поймете. Почему-то некоторые лидеры думают, что вот есть программа кураторская, а есть программа Бхактивикша, это отдельная программа. На самом деле, вы сейчас увидите, что разницы-то нет, что это одна программа. И работающая очень мощно. Я вам сейчас расскажу схему в Чхупати, покажу. Там тоже Бхактивикша есть на самом деле. Вот это я вам говорю, чтобы вы вдохновились брахмачарский Бхактивикша делать. Это надо делать. Надо искать ребят и расширять ашрам. Тогда у вас будет не один ашрам, у вас будет несколько в Минске ашрам брахмачари. Мы это начали делать, у нас в Нижнем Новгороде уже 3 ашрама брахмачари. Уже в одном ашраме не помещаются. 3 ашрама. И Кришна дает, и спонсоров дает, там есть спонсоры, которые и аренду оплачивают. Один бизнесмен пришел, у него 3 этажа таких, здоровых 3 этажа. И на одном этаже он отдал под ашрам брахмачари. Там евроремонт, такие вот. Алтарная, там широкие коридоры, 2 туалета, ванна, душ, там комнаты, каждый по комнате себе выбрал. Да, вот то есть Кришна дает. Если вот так вот делать, приводить людей, медитировать на новых брахмачарий, Кришна дает. Так что сейчас идет взрыв. И этот взрыв с востока на запад идет. Вот он до Белоруссии потихоньку доходит. Вы должны принимать его. Иначе кто-то появится, вместо вас это сделает. Милость себе возьмет. Вот, смотрите. Схема Чхупати. А вот лидеры Бхактивикши есть. Вот, и они конкретно ищут подопечных, и они у них есть.
Бхактивикши или куратор?
А? Нет, это Бхактивикши. У них есть Бхактивикши. Ну как это работает, я объясняю. Вот. И есть совет кураторов. Совет кураторов. И кураторские группы. 10 лет назад этих кураторских групп было 25. Сейчас через 10 лет этих кураторских групп 50. То есть через 10 лет их вдвое стало больше. Вот такая вот у них динамика. Вот это вот кураторская группа. И что происходит? В Бхактивикше, когда они видят, что какой-то кандидат готов, они его передают в кураторские группы. Но здесь один есть минус. Вот этот человек, который начал о них заботиться, это, так сказать, их вартма продаршика гуру, он теряет с ними связь. Они уходят от него. Вот здесь вот такой вот момент есть. Но хотя она работает, и Радханат Махарадж, он сам говорил, что говорит, на 80-90% Бхактивикши и кураторские группы это одно и то же, он сам говорил. Ангирамуни специально к нему ездил, чтобы не было противоречия какого-то. Но теперь посмотрим, как работает Бхактивикши прямо по админе. А у них примерно такая динамика. Если, например, в этом году на Бхактивикши 25 человек, то следующий год, это уже проверено, это уже все работает, это 50. Потом следующий 100. Потом следующий 200, сейчас у них 200. На следующий год у них уже будет чисто вот Бхактивикши Ангирамуни, чисто его. Я не говорю, там Вишвамитра Прабу еще есть, там Кришнадас Кавираж еще есть. А вот чисто его группа. У них уже будет 400 человек, а может 500 даже человек будет. То есть принцип удвоения, он работает. Мы видим, как это происходит все. У нас на Золотом кольце еще быстрее это происходит. У нас сейчас где-то, наверное, в 3 раза больше становится людей. Вот, и смотрите. Вот какой-то преданный начинает бхакти-викшу. Вот, и у него, допустим, 10 человек. 10 человек, это знаете, по какому принципу? 8, например, это 8 гопи, да? 12, 12 гопалов. А 10, это кто знает, по какому принципу?
10 аватар.
Нет. Это сыновья Кришны. От каждой жены у него по 10 сыновей. А у каждого сына еще 10 сыновей. А у каждого внука еще по 10. Это тоже принцип Бхакти-викши. И в духовном мире там тоже этот принцип работает. У каждой гопи есть своя восьмерка. И она о них заботится. У каждой из этой восьмерки еще своя восьмерка. И так далее. И все связаны той же цепью, как и связаны Бхакти-викши. То есть это проекция духовного мира на самом деле. И смотрите, у каждого потом свои появляются подопечные. И так далее. А у каждого из этих свои. И так далее. Вот такой вот трансцендентный сетевой.
А если не появится, вот. Что с ним?
А вот появляются.
А вдруг не появится?
А у того, кого не появляется, что он продолжает к нему ходить. Он не открывает группу, а продолжает. А когда группа заканчивает свое, так сказать, существование, то есть 1,5 года проходит, идет выпуск. Кто не набрал, его просто в одну из новых групп помощником, и все. То есть он не пропадает никуда. И смотрите, вот на этом этапе это бхакти-врикши. Вот на этом этапе это бхакти-врикши. А на этом этапе он уже заботится не о новых людях, а уже о лидерах, правильно? Они уже были новыми когда-то, уже стали лидерами сегодня. Это уже кураторская группа. И здесь уже идет процесс обучения. Бхакта-программ, бхакти-шастры, бхакти-вари.
Он не набирает новых.
А?
Не набирает.
Он уже все. Он, конечно, заботится обо всех, заботится. Но особое внимание он лидерам уделяет. Он, конечно, об этих там, как-то он знает их. И получается, что о новых людях заботится и лидер бхакти-врикши, и лидер сектора называется, или куратор заботится. И они находятся под опекой. И представляете, какой-то вот из них, вот этот, например, попадает в маю. А ему невозможно в маю уйти. Потому что у него под опекой находятся люди, они как дети. Это же нельзя же ребенка взял, ты меня не слушаешься, иди отсюда, я тебя выгоняю, все, до свидания. Родители же не делают этого, правильно? И то же самое, здесь это сложно очень сделать. Сложно оставить. Вот. И также сверху над ним, смотрите, еще один куратор. Они ему просто не дадут маю уйти. Просто невозможно. Вокруг тебя опекают. Вокруг тебя любят. Невозможно уйти.
А были случаи, что вы, да?
Ну, был случай у нас один, вот я знаю, он Герамуни, потому что я с ним как-то вот один случай был. Что он просто себя найти не может. Он как бы по природе брамачари. И он себя пока в брамачаряшине не может найти. Но в то же время и не грехаска. И он то туда, то сюда. Вот. Ему просто нужно взять и в брамачаряшин прийти, и все. Вот и все. Потому что некоторые ребята, они из бхакти-викши приходят в брамачаряшин. У нас есть такие ребята. Вот, например, у нас Юрлова один Андрюша есть. Он ходил на бхакти-викшу от Герамуни, Прабу. Вот. А потом его захотели поженить. А он понял, что ему-то хочется в вашем брамачаре. Он пришел в вашем брамачаре, а у монастроения у него бхакти-врикши осталось. И вот они поехали, преданные поехали подготовительным курсом во Владимир, для того, чтобы книги распространять, там, проповедью какой-то заниматься. Вот во Владимире там ядра убитая такая, вообще храм даже там забирают. И вот сейчас у меня еще одна головная боль. Но там есть один плюс. Там есть одна бхакти-врикша есть. Это вот у меня надежда, что хоть одна появилась бхакти-врикша. И там Матаджи, она не знает, что делать. Говорит, я не знаю, как людей приводить. И вот этот Андрюша, он просто распространял книги. И из Санкиртана и 6 новых людей привел. Кстати, вот из Бхактиврикши стал Брахмачари, у него сознание вот такое, что надо приводить. Вот он привел 6 человек. И еще хочет ехать туда, распространять книги, еще в Яду приводить новых людей. А сами там преданные, ну такие они, ничего не могут. Вот так вот это происходит. Да.
Еще такой вопрос, как вот делается вопрос, что Гасан Махарадж, он много сейчас уделяет внимание как бы общей миссии, вот есть какая-то миссия общины, да?
Да.
То есть Бхактиврикша, он не может существовать просто для самой Бхактиврикши. Как бы все росло, и там взрыв, там, и все.
Так это и создается община. Это и создается община.
А, хорошо, ну смотрите, уже что-то же есть, правильно?
Да.
То есть там GBC, есть там президент, там,
да.
И так далее, да? Эти вещи. Как дальше подразумевается, что вся вот эта большой такой конгломерат вписывается в это все? То есть не будет ли так, что кто-то там скажет, а вот нам вот это нравится, а нам это, а нам то.
Ну, в Москве, да. В Москве много чего есть. Есть вот на Махата Мединипати там есть, у них свой формат. У Мукунда Мурари у него там свой немножко формат. В Бхактиврикши там третий формат. Кто-нибудь еще что-нибудь придумает. Но они остаются под руководством GBC, они остаются. Есть GBC, вот, есть президент и есть совет групп духовного общения. И туда входят кураторы, входят, Ангира Муни туда тоже входит, и туда входит Кришнадас Кавирадж, и Вишвамитра, по-моему, тоже туда входит. То есть туда вот эти вот отдельные все вот эти лидеры, скажем так, мини-общины, они все туда входят. И там есть общие принципы, как бы, принцип один, а способы разные. Но я хочу сказать, что вот Бхактиврикша, она сейчас всех, потому что в других группах медленно все это растет, очень медленно, а здесь просто такая взрывообразующая волна такая. Да. И причем, но самое интересное, что они очень быстро прогрессируют, это я заметил, потому что я всех их знаю, лидеров знаю, я у них бываю, на программах бываю, они все быстро прогрессируют. Реально, через полтора года все у них уже 16 кругов, 4 принципа, строго, не 3,5, а 4 принципа, все как положено. И они уже выбрали духовного учителя, уже читают пранаму. Как пример, уже через полтора года они инициацию получают. Ну, как вот вашими живут, да, полтора года уже инициацию можно давать. И вот они у нас вот так, к примеру, прогрессируют, как в храме, как храмовые преданные, очень быстро. И они причем такие, они смиренные, если им замечание сделаешь, они сразу, ой, простите, простите, сразу, ой, негодяи там и так далее. Очень смиренные ребята. Да, не то, что они, мы Бхактиврикши, что вы тут ходите, ничего не делаете. Нет, они нормально развиваются, я это вижу.
Еще вопрос. В том плане мы тоже думали. Старые преданные.
Что с ними делать? Да, хороший вопрос. Некоторые говорят, не старые преданные, а страшные преданные. Да, все очень просто. Если кто-то из них проявляет интерес, его включают в Бхактиврикшу и включают его как будущего лидера. То есть на него сразу он должен стать лидером, он не должен просто ходить. Потому что у нас был опыт, когда просто мы брали старших преданных, из них Бхактиврикшу делали, ничего не получается, никто не приходит. Она не растет, не делится, тем более о ветвях там вообще речи не может быть. Это полностью программа для новых людей. Если какой-то старший преданный интересуется, все, его берут в группу и его уже вводят в курс. Что он уже и от этой группы отпочковывается какой-то коллектив новых преданных, он их отдельно ведет. А другие, которые не признают это, просто к ним относятся очень уважительно, как к старшим преданным, таким заслуженным. У них заслуг очень много. Они очень много сделали для ИСККОНа. Вот. Но потом что происходит? Они, видя, как все это развивается, общаясь, они вдохновляются и тоже включаются в программу. Как один преданный есть, он тоже посмотрел, и он говорит, я бы, говорит, открыл, говорит, на Махату бы, но мне вот не хочется этим заниматься, там же просад надо готовить, там целое дело. Вот, ему говорят, говорит, предоставь эту квартиру свою, и все, и это уже служение будет. Он говорит, о, это я могу. И Ангира Муни начал у него проводить Бхактиврикшу. И он так иногда оставался и смотрел, как это все проходит. И прошел год или два, и что вы думаете, он сам лидер Бхактиврикшу уже. Старый преданный, ему где-то он в сознании Кришны лет 15, наверное. И он сказал, вот теперь-то я понял, что такое сознание Кришны. Потому что вообще сама система, это система гуру. Господь Читание еще в одном месте он сказал, что все должны стать гуру. И мы думали, как же это. А все очень просто. Все очень просто. Вот на этом уровне, когда у него члены, он становится ватма-прадаршка-гуру. И стандарт такой. Если ты стал ватма-прадаршка-гуру, то ты можешь получить первую инициацию. То есть вот в этой общине, и у нас тоже на Золотом кольце, если инициацию первую даем, если у тебя есть группа, если у тебя есть группа, все, ты получаешь инициацию, ты квалифицирован. И поэтому это дополнительный стимул для них. Потом, когда у тебя появляется, когда ты куратор, или когда ты уже курируешь лидеров, то ты уже можешь получить вторую инициацию, и ты выступаешь как шикша-гуру. Когда у тебя 100 человек, там 200 человек, да? А когда у тебя уже 1000, 1, 2, ты уже как бы лидер целой общины, и там уже община естественным образом тебя толкает на дикшу. И в чем что интересно происходит? Эти люди, лидеры, кураторы, они могут работать, но в какой-то момент, когда у них 100, 200 там, человек, сами преданные не хотят, чтобы он работал. Они хотят, чтобы их лидер 100% времени посвящал им и не ходил на работу. И они начинают его обеспечивать. У них создается фонд, вот у него может быть семья, и он полностью обеспечен. И они это с удовольствием делают, потому что он о них заботится, и они с радостью жертвуют в этот фонд, чтобы поддерживать этих лидеров. То есть это естественно варнашамадхарма. О чем говорил Шрила Прабхупада, я вам вашу варнашамадхарму оставляю вам. Но даже это не варнашамадхарма, это санатанадхарма. А что будет потом? А потом будет еще интереснее. Вот у нас сейчас этот процесс пошел. Преданные, вдохновившись, они захотят, чтобы у них были отдельные поселения. И у нас уже, вот, например, в регионе сейчас уже купили вот между Рыбинском и Ярославлем преданные купили 120 гектаров и будут осваивать и развивать там общину. А в другом месте 50 гектаров купили. И я их настраиваю, говорю, у вас должны быть бхакти-врикши, и эти бхакти-врикши должны превратиться из поселения в город, в ведический город. У вас должен быть ведический город. То есть мы идем вот к тому, о чем говорил Шрила Прабхупада, должны быть ведические города. Должны быть. И ведические города, они на самом деле, они небольшие. Там не то, что там 50-100 тысяч человек, нет. Там 500 человек, это ведический город. 1000, 2, 3, 5 тысяч, 10 может быть. Большой ведический город это 30 тысяч или 20 тысяч, как и Майпур будет. Шрила Прабхупада говорил, что нецелесообразно такие города делать больше 4 тысяч человек. Потому что иначе нужна будет полиция. Потому что уже больше 4 тысяч человек можно что-то сделать и затеряться. Но если 3-4 тысячи человек, 1 тысяча, там все на виду. И там не нужна полиция. Там просто сильное такое вот общественное мнение, социальное давление определенное есть. Вот, и спрятаться некуда. И там не нужна полиция, там нет криминала. Вот. То есть мы идем к тому, подождите, я закончу мысль. А потом, к чему это приведет? Это приведет к тому, что люди начнут интересоваться, что вот есть такие города, люди живут в них счастливо, любят друг друга, не пьют, не курят, нету полиции там нету, нет преступлений, что это такое? И люди будут просто записываться очередями туда. А преданный, вот у нас бхакти-врикша есть, походите, потом посмотрим, принимать вас или не принимать. И одновременно вокруг поля будут, и работа будет, преданные будут работать, выращивать коровы, вот это все естественным образом будет. И какая-то инфраструктура там будет небольшая. Вот так.
На ферме украли.
Начинается золотой век.
Украли.
Да, это золотой век. Это золотой век, да.
Украли одного второго члена. Это оказался конь Булан. И вот вы говорите, что полиция не нужна. Мы обратились в милицию.
Ага.
Потому что одну кобылу украли там два года назад. И не нашли. А тут мы обратились, и буквально через несколько дней нашли коня. Это оказалось сосед.
Сосед.
И он сейчас самый такой друг, все время чувствует себя виноватым. Но нам сказали писать заявление или нет, мы решили не писать.
Раскаялся.
Да, да. То есть очень, как на ладони все там.
Просто его не взяли в октябре, что он был вынужден.
Вот, еще знаете, я интересную вещь скажу, что там именно будут развиваться, это может быть для семейных людей лучше вот говорить такие вещи, но вот мы в Витебске говорили об этом. И там будут развиваться отношения, вот как вот в ведическом обществе. Например, девочка, ей 7 лет, мальчик, ему 16 или 17 лет. Родители подбирают жениха и невесту, они подбирают их. Вот. И она начинает, и как бы с детства, вот как вот в ведические времена, там с детства уже как бы вот находили друг друга. Даже ему, например, 10 лет, да, а ему уже девочку находили. Потому что знают семью, знают гороскоп, знают, вот, и так далее. И у мальчиков, у них есть одна проблема такая, вообще и у девочек тоже. Когда им становится 12, 13, 14 лет, у них начинает в голове бушевать все, и они начинают уходить из сознания Кришны, они ищут что-то интересное на стороне. Но когда у них уже есть, а что им тогда делать? У меня уже есть будущее, невеста у меня есть. Вот. А у меня есть будущий жених, чего мне в общем-то искать? Все естественно, все нормально. Вот. И когда девочка приходит в дом к родителям будущего ее мужа, она служит. В чем она служит? Она служит матери, его матери, она служит его отцу, и она служит своему будущему мужу. И поэтому она к ним привязывается. И поэтому к своей свекрови, она относится не к свекрови, а как к матери. И та тоже принимает как родную дочь, потому что с детства все. И отец тоже, и свекра будущего она тоже принимает как отца, и также она привязывается к своему будущему мужу. И поэтому в ведической системе там разводов-то и нет. Потому что все привязаны друг к другу. Связи очень сильные, очень мощные связи. Вот это будет, представьте, вот такая огромная община, и там определенное воспитание есть, там обучение есть. Так там просто вот находясь в такой атмосфере, ты просто солгать даже не сможешь. Потому что атмосфера такая. Атмосфера, лишенная зависти, ты не можешь завидовать, потому что атмосфера другая совсем.
А вот есть что-то, что объединяет это все. Например, вы встречались с людьми, которые эзотерики, например. Да. Они скажут, это то же самое, вот, и хотят войти в эту систему. Что должно быть, чтобы это было именно тем, что дала Шрила Прабхупада? Потому что структура, она во многих местах похожа. В христианстве есть церкви ячеечные, там где-то еще, чтобы этот город, он остался. Ну, это, конечно, ЧБС, наверное, смотрит за этим.
Ну, это будет, знаете, это
Но
будет...
какие ценности должны
Нет,
быть?
Нет, вот здесь будет все, что в книгах Шрила Прабхупады, то есть здесь будет все.
То есть это строится на основе программы обучения?
То есть это вот все, что нам дал Шрила Прабхупада, плюс развитие вайшнавской общины, вот и все. Это все остается, проповедь остается. Из этих городов они будут выезжать, большие города проповедовать будут. Вот выехал там на недельку, на выездной, и все, проповедуешь. Все это будет. И что интересно, вы знаете, у нас вот гуру Татва сейчас как вот построено в отношении ученика и гуру. Мы видим гуру раз в год, а то раз и в 3 года. И гуру как бы оторван от ученика. А здесь все естественно, смотрите. Вот он, Ватма Прадашка гуру, вот он Шикша гуру, а вот он Дикша гуру. И Дикша гуру, он живет в общине. Как Радханат Махараш, он живет в общине. Иногда выезжает, а живет в общине. И точно так же здесь в этих городах будут как бы гуру, которые будут жить среди своих учеников. Там и брамачари будут, там и грехасхи и так далее. И все будут как бы вдохновляться тем, что вот они общаются со старшими и так далее. Вот это вот золотой век, такое видение. Да?
Сейчас, пока все это формируется, скажем, ездим на выездные и так далее. Есть ли смысл там так контакты какие-то брать, как заботиться о них? Города, где нет вообще преданных, допустим, у нас много таких городишков.
Мы думали об этом. И вы знаете, что происходит в этих городах? Там развивается все гораздо быстрее даже, чем в больших городах. Просто нужно позаботиться об одном человеке, сделать его хотя бы начинающим преданным, чтобы он хотя бы там, 8 кругов там начал повторять. И у нас такой случай был, вот Владимир, такая убитая и Богом забытая ятра, но рядом есть городок в котором 20 или 30 тысяч человек, может 40. И там появилась одна преданная, Просто одна преданная появилась, как-то кто-то книги распространил, знакомые, по-моему, даже через эти психологические курсы какие-то. Она Аударь Дхаму послушала, потом нашего Годецкого, и с преданными познакомилась. И она начала ездить во Владимир. И потом в какой-то момент преданные сами к ней начали ездить. И у нее есть круг знакомых, она начала своих знакомых приглашать. И у нее образовалась намахата. И эта намахата работала тогда, когда кто-то приезжал, потому что сама она не могла вести. И когда преданные договорились, там по очереди ездили раз в неделю, и какие-то лекции давали. Вот. И потом в какой-то момент она уже начала 16 кругов повторять, все. Вот. И мы увидели, что она готова стать лидером. И вот он в Германию приезжал, и вот в этом вот Кольчугино, сейчас вот открыто Бхактивикшем. И там Ангерамуни посмотрел, говорит, да, говорит, там, говорит, быстро пойдет, говорит, там намного быстрее. Уже там они как-то вот, там посатвичнее.
Проще.
Попроще, посатвичнее, там проще. Там людей проще приглашали, гости, там они простые, запросы все. И поэтому вот в маленьких городах, если только одна Бхактивикша там появится, там рост еще быстрее, чем в Минске будет, чем в больших городах. Быстро все. Да.
А какова вот тенденция, вот, ну, в частности в России, ну не знаю, в Беларуси, ну, похоже так, книги особо не берут в большом количестве. Ну, то есть, как бы, там, какова тенденция и как в связи с этим, ну может быть еще раз просто сакцентируйте на этом настроении, с каким мы должны выходить, как относиться к количеству распространенных книг, небольшом, маленьком.
Ну, однажды вот Архиерей Суддапарабхуа интересную вещь сказал. Он сказал, что если ты распространяешь, например, большую книгу, да, и тебе на твой духовный счет записывается, и на такой счет, и на духовный счет тебе записывается 1,5 очка. Но если ты человека привел в храм, и он как-то подружился с преданными, иногда в храм приходит, то тебе сразу 100 очков идет. Но если ты сделал конкретно преданный, который потом инициацию получил, на тебе идет 1,000 очков. И вот поэтому смысл санкиртана в том, что не просто... Можно, конечно, разбрасывать семена, но тогда они дадут всходы через 20 лет. А если мы будем собирать контакты, то этот человек может через несколько месяцев стать преданным. Есть разница?
Дело в том, что особо может и не разбрасываться просто.
А попробуйте пособирать контакты, у вас может быть люди. Потом вы ему комплект 50 книг распространите постепенно. Вот у нас у преданных уже где-то человек на Динамо, человек по 10, кого они курируют. Человек по 10 уже есть, почти у каждого. Начали, все, уже курирует их. Вот уже кого-то так присматривается, готовит к брамачари ашраму. Уже появляются такие вот молодые люди, которые уже выходят на санкиртан уже. Здесь уже такие же. То есть это все работает.
А кто вот будет поддерживать, как бы, ну, вот это, так сказать, дух такой, энтузиазм? Вы понимаете, это немножко, как сказать, когда много деятельности, вы сами, наверное, знаете, что немножко дух этот немножко ослабляется, да? Ну, представьте, выходишь один раз в неделю в санкиртан, и так далее, что все там, анимизация какая-то и так далее.
Ну, то есть какая ситуация у меня сейчас?
Ну да, да.
Не могу каждый день уже выходить, не получается.
Ну, как вы представляете, кто, допустим, даже тех же обучать, там, Рикшас хотел выйти на санкиртан, кто будет обучать, то есть остается ли потребность полтавщиков таких? То есть, как бы, как это?
Нет, они нужны. Я вот разговаривал с Радхи Раманом. Радхи Караман. Это один из лучших распространителей по СНГ. Он там постоянно первое, второе место держит. Я вот недавно, как пару дней назад, я с ним разговаривал. И говорю, Радхи Караман, ты привозишь людей? Да, говорит, привожу, много людей привожу. Я говорю, потом как? Ну вот я, говорит, Субалсаки передаю. У него вот такая вот намахата или бхактиврикша обучающая, я их к нему передаю. Вот все нормально. Мне, говорит, Кришна ребят дает в основном. Вот. Потом я думаю, что кто-то из них брамачари станет. Я говорю, как это повлияло на твои результаты? Он говорит, как распространял? По 30, по 40, по 50 книг таких распространял. То есть у Махарадх у них уже какой-то другой подход. Например, мы, например, распространяем с вами, ну, 5-6 книг в день, например, распространяем, да? И если человек какой-то проявляет интерес, мы сразу берем контакты, работаем. А у них, у Махарадх, у них так. У них книг много берут, но они следят за ними. И вдруг они видят, вот это наш человек. Прям видно, что явно интересуется, такой сатвичный человек, интеллигентный. может быть, будущий лидер. Все он его берет. И он уже так, уже идет, и потом обучается, и пошел. В Махарадхе они так делают.
Нормально, передавать можно.
Да, да, да. Но только нужно сказать, подготовить его, подружиться с ним, потом его потихоньку познакомить. Может быть, даже в эту группу самому с ним прийти, посмотреть, что все там нормально было. Понимаете? То есть посмотрите, это Кришна нам послал человека, который стоит в очереди. На самом деле, есть такая трансцендентная дверь. И там огромная-огромная очередь из миллионов людей. И как только мы готовы принять человека, Кришна раз эту дверь открывает и пропускает. И мы их принимаем. Потом все остальные ждут. Когда мы готовы принять, он еще открывает. То есть люди, они есть, они ждут. Просто мы не готовы. Вопрос в нас.
Еще такой. Я, кстати, в ваших лекциях слышал. Вы рассказывали там о распространении книг, о быстром распространении.
Да.
Рассказывали там о всех разных распространителях, которые говорят, что стандарт минута-две.
Да.
Сейчас, похоже, ситуация меняется уже, да? То есть мы должны, как, если меняется, то насколько, как мы должны уделять человеку? Остается похожий принцип или он,
Значит, две категории преданных рассмотрим. Одна категория – это те, кто много распространяет, и те, кто немного распространяет. И первое – это нужно дать человеку книгу, чтобы он взял книгу, дал пожертвование. Потом все остальное. Принцип такой. Потом уже разговариваешь с ним, контакт. Вот, и вы можете потратить, если у вас мало книг берут, вы можете немножко больше с ним времени потратить, 5-10 минут. Человек, который много книг распространяет, он меньше тратит времени, у него очень насыщенно все. И, как правило, это так и нормально и происходит. Просто взять контакт, а потом уже начать вечером. Вечером они приходят, рассказывают, что там телефон безлимитный есть, там просто очередь стоит звонить своим подопечным. Невозможно позвонить. Уже телефонов не хватает. Так что нужно преданных обеспечить телефонами. Давайте, наверное, последний.
Просто еще такой опыт появляется в последнее время. Просто иногда человек даже не берет книгу. Ты знакомишься с ним на улице, да? Знакомишься, и потом просто через какое-то время Кришна раз, еще раз. Вот.
Да, бывает.
Ты вон такой же, привет. Просто у меня уже несколько человек, которых я уже третий раз. Вот сейчас, допустим, человек мне не взял книгу, да? Вообще ничего, не хотел ни денег давать, ничего. А вчера я буквально его встретил, да? Он не книгу взял диск. Но все равно что-то пожертвовал больше, чем за диск.
Уже
четвертый раз я его просто встречаю, он просто как-то, разговор как бы ни о чем. Я говорю, да не напрягайся так-то. У него там какие-то проблемы начинают. Так все, проще. Вот так вот. И я каждый раз я ему до этого три встречи, мы просто останавливались с ним немножко и беседовали, минут 5 где-то так. Потом я уже такое чувство, это такое какое-то, такое внутреннее, как будто вот не хочется уделять ему немножко времени. Но вот сейчас смотришь, раз, он берет через какое-то время, через какую-то встречу, он уже как знакомого себя хорошо воспринимает, видит, берет потом что-то.
Это нужно, знаете, нужно запастись терпением. У меня тоже такие случаи были. Но человек вроде разговаривает, и никак вот он ни книги не читает, ничего. Но все равно общаешься с ним потихоньку, потом бах, выстреливает. Выстреливает, что-то быстро происходит, он вдруг джапу начинает читать, вдруг меняется. То есть нужно здесь терпением тоже. Если, например, это надолго, то можно так часто не звонить ему, можно просто пореже и ждать. Но мы за них, конечно, молимся. Вот появляется такая молитва, мы за них молимся, Господь, вот такой человек хороший у меня. Вот, помоги ему там и так далее. И они очень дороги, они становятся, знаете, как вот у кого дети есть, тот знает, как родной сын или дочь они становятся. Очень дороги становятся. Очень дороги. И представьте, вот так человека такого сфотографировать, как он книгу берет, такой тамагуна немного. Потом смотришь, проходишь время, другая фотография, он уже в храме, уже вместе с преданными на лекции. Или видео, какая разница. Потом следующее смотришь, он уже там на бхакти-рикше уже сидит с четками. Потом следующее, он сам уже лидер. То есть вот такую подборку сделать, это будет вообще всех вдохновлять. Давайте закончим, наверное, уже поздно. Спасибо большое. Чигаринам санкиртан яги ки джай ши горнитай ки джай шрила прабхупада ки джай нитай гуру паримананде.